«Милорд требует ужин и горячее вино, чтобы запить его. Горячее, а не теплое», — объявила Ария. Один из поваров вымыл руки, взял котелок и налил в него густого сладкого красного вина. Пирожку велели отмерить пряности, и Ария стала ему помогать. «Я сам», — пробурчал он. «Я и без твоей указки знаю, как вино сдабривать». «Он тоже меня ненавидит. Или боится». Ария отошла, скорее опечаленная, чем рассерженная. Приготовив еду, повара накрыли ее серебряной крышкой, а штоф закутали в теплое полотенце. На дворе уже смеркалось. Вороны кружили над головами на стене, как придворные вокруг короля. Один из часовых открыл перед ней дверь в королевский костер.
«Надеюсь, это не Ласкин суп», — пошутил он.
Руси Болтон, сидя у огня, читал толстый, переплетенный в кожу том. «Зажги несколько свечей», — приказал он, перевернув страницу. «Здесь становится темно». Ария поставила поднос у его локтя и пошла исполнять приказание. Комната наполнилась мерцающим светом и запахом гвоздики. Болтон перелистнул еще несколько страниц, закрыл книгу, сунул ее в огонь и стал смотреть, как она горит. Пламя отражалось в его бледных глазах. Старая сухая кожа вспыхнула мигом, и желтые страницы зашевелились, словно их листал призрак. «Больше ты мне сегодня не понадобишься», — сказал лорд, не глядя на Арию. Ей следовало бы уйти тихо, как мышка, но что-то ее удержало. «Милорд», — спросила она, — «а вы возьмете меня с собой, когда покинете Харренхолл?» Он уставился на нее так, как будто это его ужин внезапно заговорил с ним. «Разве я разрешил тебе обратиться ко мне с вопросом, Нэн?»
«Нет, милорд», — потупилась она.
«В таком случае тебе не следовало этого делать, так или нет?»
«Так, милорд», — он усмехнулся.
«Хорошо, на этот раз я тебе отвечу. Когда я вернусь на север, то передам Харренхолл лорду Варга. Ты останешься здесь вместе с ним».
«Но я не...» — начала она.
«Я не привык, чтобы меня допрашивали слуги, Нэн. Может, тебе язык отрезать?» Она знала, что он способен сделать это с той же легкостью, как другой стукнуть собаку.
«Нет, милорд».
«Значит, больше ты голоса не подашь?»
«Нет, милорд».
«Хорошо, ступай. Я закрою глаза на твою дерзость». Ария оставила его, но спать не пошла. Когда она вышла на темный двор, часовой у двери кивнул ей и сказал: «Гроза идет, чуешь, как пахнет?» Резкий ветер рвал пламя факелов, поставленных на стене рядом с головами. На пути в Богорощу Ария прошла мимо башни Плача, где еще недавно жила в страхе перед визом. После взятия Харренхолла Фрей забрали ее себе. В окно слышались сердитые голоса спорящих мужчин. Элмар сидел на крыльце один. «Что случилось?» — спросила Ария, увидев слезы у него на щеках.
«Моя принцесса!» — прорыдал он. «Енис сказал, что мы обесчещены. Из близнецов прилетела птица. Мой лорд-отец говорит, что мне придется жениться на ком-нибудь другом или пойти в Септоны».
«Нашел, о чем плакать!» — подумала она. «О какой-то дурацкой принцессе!» «А я слышала, что мои братья умерли», — призналась она.
«Да кому до них дело, до твоих братьев?» — презрительно спросил Элмар.
Она с трудом удержалась, чтобы не стукнуть его.
«Хоть бы твоя принцесса тоже умерла», — сказала она и пустилась бежать, чтобы он ее не поймал.
В Богорощи она нашла свой деревянный меч и опустилась на колени перед сердцедеревом. Его красные листья шелестели, и красные глаза смотрели прямо в нее, глаза богов.
«Скажите, что мне делать, о боги?» — помолилась она.
Ответа долго не было. Потом из-за Богорощи, из-за необитаемых башен и высоченных стен Харренхолла, с вольных просторов мира донесся одинокий волчий вой. У Арии на миг помутилось в глазах, и по коже побежали мурашки. Ей почудился голос отца, едва слышный. «Когда выпадет снег,
и дуют белые ветры. Одинокий волк умирает, но стая живет.
«Но у меня нет стаи», — прошептала она Чардреву. «Бран и Рикон мертвы. Сансу Ланнистеров, Джон ушел на стену. И меня тоже больше нет, я теперь Нэн».
«Ты Арья из Винтерфелла, дочь Севера. Ты говорила мне, что можешь быть сильной. В тебе течет волчья кровь».
«Волчья кровь», — теперь она вспомнила. «Да, я буду сильной, сильной, как роб». Втянув в себя воздух, она обеими руками взяла деревянный меч и с громким треском переломила его о колено. «Я лютоволк, и мне не нужны деревянные зубы».
В ту ночь, лежа на своей колючей соломе, она слушала шепчущие голоса живых и мертвых и дожидалась восхода луны. Только этим голосам она теперь и доверяла. Она слышала собственное дыхание и волков. Теперь их была целая стая. «Они ближе, чем тот, кого я слышал в Богороще. Они зовут меня». Она вылезла из-под одеяла, натянула камзол и босиком спустилась по лестнице. Руси Болтон был человек осторожный, и вход в королевский костер охранялся днем и ночью. Пришлось выбраться через узкое подвальное оконце. На дворе было тихо. Огромный замок спал, погруженный в свои призрачные сны. Ветер выл в трещинах башни плача. В кузнице огни были потушены, и двери заперты на засов. Арья снова пролезла в окно. Джендри делил постель с двумя другими подмастерьями. Арья долго сидела на корточках в темноте, пока не уверилась, что он — это тот, что с края. Тогда она зажала ему рот и ущипнула его. Должно быть, он спал не очень крепко, потому что сразу открыл глаза. «Пошли со мной», — прошептала она и убрала руку от его рта. Сначала он как будто не понял ее, но потом выбрался из-под одеяла, прошлепал голый по комнате, влез в грубую холчевую рубаху и спустился с ней с чердака. Спящие подмастерья даже не шевельнулись.
«Ну, чего тебе еще?» — проворчал Джендри.
«Меч».
«Мечи под замком у кузнеца, я тебе 100 раз говорил. Это для твоего лорда пиявки, что ли?»
«Для меня. Возьми молот и сломай замок».
«Чтоб мне потом руку сломали, если не хуже».
«Не сломают, если убежишь со мной».
«Ага, убежишь. Поймают и убьют».
«Смотри, как бы хуже не стало. Лорд Болтон мне сказал, что оставляет замок кровавым скоморохом».
Джендри откинул черные волосы с глаз. «Ну и что?»
«А то, что когда Варга Хоут станет лордом, он отрубит ноги всем слугам, чтобы не убежали, и кузнецам тоже».
«Сочиняешь», — фыркнул он.